Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 23 ноября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1922 год, 23 ноября. Едва оправившись от цепного тифа и пытаясь прокормить семью, в этот день последнюю точку в своем произведении ставит журналист Александр Грин. Повесть, которую он написал как посвящение своей 26-летней жене, завершена. Она получает название «Алые паруса».
Узнала ли ты меня, дитя мое?
Совершенно такой.
Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и пришел сюда, чтобы увести тебя с собой.
Александр Гриневский начал работать над «Алыми парусами» еще в год революции. Но если первые главы написались быстро, то с серединой и концовкой дело застопорилось. Сначала воевал Грин, потом болел, и лишь после этого при содействии Горького получил паек и угол. В этот же момент он встречает вдову, чей муж погиб на фронте, Нину Миронову. Они когда-то были шапочно знакомы, и вот теперь Грин видит Нину, которая распродает остатки вещей, чтобы купить еду. Грин предлагает свою помощь, хотя и сам живет впроголодь. Ему удастся в 21-м году напечатать свой роман «Блистающий мир», получить за него приличные деньги. Он делает Нине предложение, а после и дописывает «Алые паруса». Отдельные главы будут опубликованы в нескольких газетах. Полное издание повести выйдет лишь в 1923 году.
Алые паруса нужны мне были, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Благодаря Соль, я понял одну нехитрую истину. Чудеса надо делать своими руками.
Чудеса?
Да, Пантен. Если душа человека жаждет чуда, сделай ему это чудо.
Однако настоящая популярность книги «Алые паруса» наступит лишь в 50-х годах, когда выйдет экранизация. Сам Грин этого успеха не увидит. Он скончается практически в нищете летом 1932 года. 1955 год, 23 ноября. В связи с повышением сознательности советских женщин, именно такую формулировку используют газеты, в Советском Союзе вновь разрешены аборты.
У меня только одна просьба. Давайте найти врача.
Ну, слушай, ну вот ты опять. Ну, где я тебе его найду? Ну, где, скажи? Ну, это же ваши женские дела.
Аборт в Советской России разрешали, отменяли практически каждое десятилетие. Вначале пламенная революционерка Александра Калантай в 1920 году призывала прекрасный пол не ограничиваться семьей и кухней, а активно вовлекаться в общественную жизнь страны, победившего социализма. И рожать или не рожать должна решать сама женщина. Тогда же и вышел первый закон об охране здоровья женщины. В нем провозглашался бесплатный и свободный характер абортов. Однако уже через 10 лет количество абортов выросло до таких размеров, что властям приходится принимать меры. К 27-му году по 15 крупнейшим городам Центральной России на 100 родов приходится 78 абортов. С 30-го года операции по искусственному прерыванию беременности становятся платными. Стоит это примерно половину месячной зарплаты. К 36-му году аборты в стране официально запрещены. Прерывание беременности строго ограничено показаниями врача и происходит лишь в крайних случаях. Однако свято место пусто не бывает. В стране буйным цветом расцветают подпольные медицинские кабинеты, где врачи за деньги, довольно крупные, делают аборты. Некоторых ловят. Термин «убийцы в белых халатах» появится в газетах с рассказами как раз вот о таких докторах. И вообще, найти доктора, который бы делал подпольный аборт, это проблема. Многие женщины из города едут в деревни, где промышляют бабки-повитухи. Никакой дезинфекции, никакой гарантии, зато умеренные цены.
Раиса Романовна обещала, что вы поможете.
Раиса. Ну да.
знает, куда направить. Только я младенцев не извожу. Я их рожать помогаю. А потом крещу.
Самый крайний случай – это вытравливание плода самостоятельно. Как итог – кровотечение, госпитализация, и это при лучшем раскладе. В итоге становится понятно – запрет абортов не повышает рождаемость. В конце 1956 года запрет снимают. Теперь разрешено проведение абортов в стенах специализируемых медицинских учреждений. Аборт на дому по-прежнему остается уголовно наказуем. 1990 год, 23 ноября. Не сумев одержать победу в первом туре выборов лидера консервативной партии, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявляет о своей отставке. Британские газеты в этот день выходят с заголовками «Уходит эпоха».
Она возглавляет самое ненавистное правительство в истории страны!
Клинки обнажены.
Мы не можем поддаться их давлению и отступить.
Никто не говорит, что надо отступать.
Она боролась за власть.
Да, пилюля горька, но пациенту без нее не выздороветь.
СМИ комментируют отставку «железной леди» Маргарет Тэтчер по-разному. Кто-то считает, что Тэтчер стала слишком лояльна к мигрантам. Именно во времена ее правления Соединенное Королевство буквально заполоняют выходцы из Индии и Пакистана. Другие предполагают, что британцы обиделись на Маргарет Тэтчер за новый налог, который ввела премьер-министр. По нему платить нужно не исходя из доходов, а исходя из количества проживающих на жилплощади. И в итоге оказывается, что миллионер в роскошном огромном особняке платит меньше, чем многодетная семья, обитающая в тесненькой однушке. В итоге рейтинг Тэтчер начинает падать, и ее личный рейтинг, и рейтинг консервативной партии. На Маргарет начинают давить ее же соратники и буквально вынуждают ее объявить о своей отставке.
Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time. After 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago.
До конца своих дней Маргарет Тэтчер будет считать, что ее предали. 23 ноября 2003 год. Бывшие союзные республики продолжают жить беспокойно. Теперь акции протеста в Грузии. Там проходит так называемая «Революция роз». По ее завершению уходит с поста президента еще известный по советским временам Эдуард Шеварднадзе. Эдуардом Шеварднадзе в Грузии многие недовольны. Еще больше таких становится после 2 ноября 2003 года, когда проходят парламентские выборы. На них, как заявляется, Шеварднадзе побеждает, с чем категорически не согласен его оппонент, 35-летний Михаил Саакашвили. Кульминация происходит в первый день заседания нового грузинского парламента. В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках, отсюда и пошло название «Революция роз», захватывают здание парламента. Они прерывают выступавшего с речью Шеварднадзе и вынуждают его покинуть зал в сопровождении телохранителей.
Внутри здания оппозиционеры повели себя довольно агрессивно. По сообщениям информационных агентств, там произошло несколько стычек с депутатами.
Затем Шеварднадзе вводит в стране чрезвычайное положение и призывает на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказываются поддержать Эдуарда Амвросевича. Вечером 23 ноября Шеварднадзе проводит встречу с оппозиционными лидерами, после чего объявляет о своей отставке. Это вызывает самую настоящую эйфорию на улицах Тбилиси. Более 100 тысяч митингующих отмечают победу фейерверками и танцами. Причем сами собравшиеся удивляются, как это мы Шеварднадзе, а? Без единого выстрела, прям как не грузины. Через 9 лет Эдуард Шеварднадзе в одном из интервью извинился и покаялся перед гражданами Грузии за то, что отдал власть Саакашвили во время революции роз. Он скажет, что тогда у него другого выбора, кроме досрочного ухода в отставку, не было. 1990 год, 23 ноября. Казалось бы, оплот самых либеральных музыкальных направлений, далеко не самый консервативный канал MTV, неожиданно запрещает к показу клип Мадонны «Justify My Love» – «Оправдай мою любовь». На Мадонну уже жаловались. На MTV регулярно приходят письма с просьбами запретить песни «Как девственница» и «Как молитва». Но все эти жалобы до поры до времени удается игнорировать. И вот теперь новая атака. Стоило только MTV показать клип «Justify My Love», как на телеканал обрушивается критика. Действие клипа происходит в парижской гостинице, показывая сцены частичной наготы, гомосексуальности и садомазохизма. Это возмущает общественность, и даже некоторые политики начинают заявлять о том, что если канал и дальше будет показывать это, то можно будет поднимать вопрос, а зачем нужен такой телеканал? В итоге под давлением общественности и к огромному неудовольствию Мадонны клип запрещают к показу. Мадонна с протестами идет по телевизионным шоу, где горячо доказывает, что в ее музыкальных клипах нет ничего такого, что нужно запрещать. Когда один из ведущих ей скажет, что от запрета клипа Мадонна больше получит, чем потеряет, певица улыбнется и скажет: «Ну что ж, значит, мне повезло». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».